Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 454-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем говорить о царе, которого звали Иосия. Он царствовал в Южном царстве. Кстати, севера-то уже не было. Северное царство уже было уведено в плен. Я напомню предысторию, чтобы было понятно, как мы до жизни такой дошли. Был Иезекия, который называется лучшим из царей. Говорится о том, что не было ни до него, ни после него такого царя. И он сравнивается ни с кем иным, как с Давидом. Это высшее сравнение, которое на человеческом уровне можно себе представить. Потом его сын Манассия, и это очень плохой, очень неправедный царь. То есть вот от очень хорошего к очень плохому. Дальше зато не такой резкий скачок, не такой резкий переход, потому что переход будет дальше от Манассии к Амону. Манассия плохой, и Амон тоже очень плохой царь. Говорится о нем немного. И после этого правит Иосия. Правил Иосия 31 год, и он действительно был царем праведным. Интересно, что именно в его правление служили, несли свое служение пророки. Это Наум, Аввакум, Сафония и начало служения Иеремии. Вот мы с вами еще будем читать этих пророков. Мы увидим их служение у Иеремии, в общем, две части в его жизни, потому что во второй половине его жизни его, в общем, не будут принимать. Но пока вот начинает он пророчествовать как раз при Иосии. Бог действовал и через царя, Бог действовал и через пророков. Давайте посмотрим сегодня, как правил этот человек и как пришло пробуждение. Кстати, я уверен, что перед нами именно пробуждение, а не просто какая-то случайность. Правда, это пробуждение рисуют по-разному. Одни обращают внимание на то, что это возрождение, поклонение Богу, и дальше не идут. Другие, однако, говорят о том, что ведь это последнее серьезное пробуждение, последнее большое, великое пробуждение накануне трагедии. Вот это последний шанс, который Бог дает израильскому народу как-то изменить свою жизнь. Этот последний шанс израильский народ использует, но вот удержать последствий этого пробуждения он уже не может. Некоторые даже сравнивают историю Иудеи с тяжелой болезнью. И вот в конце жизни тяжело больного человека иногда бывает момент, когда ему вдруг становится очень-очень хорошо, и кажется, что болезнь отступила. Но это не исцеление, это лишь последний проблеск. Вот пробуждение при Иосии – это как раз последний проблеск. Однако я думаю, что Бог был бы готов сохранить результаты этого пробуждения, если бы люди были на это готовы. Сегодня нашему народу, нашей стране, нашему миру необходимо пробуждение. Сегодня и коррупция, и безнравственность, то, о чем мы с вами читаем в книге «Царств», все это пронизывает нашу жизнь. И то, о чем мы читаем, здесь знакомо многим из нас. Еще одна вещь. Мы и в христианской церкви тоже теряем Божье Слово. Сегодня все больше церквей, в которых люди воздерживаются от проповеди Библии, считая эту проповедь слишком старомодный. Но обо всем по порядку. Давайте разберемся, как происходит пробуждение. Во-первых, пробуждение начинается с конкретного человека, с конкретных людей. И только потом становится массовым движением. Так было всегда. Возрождение, пробуждение начинается с конкретных личностей. Дело в том, что всякое массовое движение складывается из некоторых составляющих, из некоторых фрагментов. Если нет фрагментов, то не будет и масс. Именно поэтому, кстати, проповедовать большой группе людей, конечно, можно, но даже в этой группе людей нужно выделять конкретных слушателей. Массового покаяния не будет, если не покаятся конкретные люди. Давайте посмотрим об Иосии. Это 22 глава, мы ее уже читали, я немножко возвращаюсь здесь назад. Второй стих. «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Вот это начало с конкретного человека, в данном случае с царя, с Иосии, он показывает пример. И сегодня начинать надо с себя. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы общество менялось. Не слишком ли, однако, абстрактно звучат наши слова? Ну, например, почему у нас не выбрасывают мусор? Почему у нас мусор не сортируют? Почему у нас так плохо все с мусором? Один вопрос. А другой вопрос. А я сортирую мусор? А я обрабатываю, я делаю то, что от меня зависит. Что же это у нас отцы не уделяют внимания детям? А я уделяю внимание детям? Или я ворчу на всех отцов сразу? Как-то у нас христиане плохо Библию читают. А я читаю, изучаю Священное Писание. Вот это как раз та самая история. Начни с себя. Не пытайтесь менять других, это не помогает. Не говорите, что-то у меня жена Библию не читает, что-то у меня муж не проводит время с детьми. Начните с самого или самой себя. Царь Иосия, стоящий на самом верху. В данном случае он должен был сделать первый шаг. И вот ровно так же, независимо от нашего положения, наше дело сегодня сказать: «Готово сердце мое, Господи! Готово сердце мое!» Вот пока мы не перестанем говорить какие-то общие фразы, относящиеся ко всем и ни к кому, пока мы не станем действовать сами, никаких надежд на перемены в нашей жизни не будет. Идем дальше. Второе. Иосия привел в порядок храм. Это Божий храм, который находился в самом настоящем запустении. Третий стих. 18-й год царя Иосии. Послал царь Шафана, сына отца Алии, сына Мешуламова, писца, в дом Господень, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. А сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома». Итак, исправление повреждений дома, большой, серьезный ремонт в храме Господнем. Многие говорят, что до этого храм редко использовали по назначению. И в какой-то момент храм превратился просто в склад. Да, тот самый прекрасный храм, который когда-то строил Соломон. Между прочим, это реальная проблема в церкви. Церковь тоже превращается в склад зачастую. В церковном здании может быть такая ситуация, что там отсутствует Святой Дух. Люди собираются, просто по привычке собираются. И приходит их туда все меньше и меньше. И люди не понимают, даже те, кто приходят, зачем они это делают. Просто мои родители сюда ходили, мои деды сюда ходили, и я сюда хожу. А потом самые умные перестают ходить. И в этом контексте осуждать их за это очень сложно. Действительно, зачем, если я не понимаю? Зачем, если нет во мне Святого Духа, если нет во мне даже желания общаться с Богом? Зачем делать просто потому, что делали это мои родители? царь начинает с ремонта храма. Он приводит храм в порядок. И третье. Возвращение к Божьему Слову. 8 стих, мы об этом уже читали в прошлый раз. «И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу, книгу закона я нашел в доме Господнем». Это вообще на самом деле достаточно такая неожиданная формулировка. Где же еще можно найти книгу закона? Конечно, в доме Господнем. Но вот это как раз подтверждение того, о чем я говорил раньше. Дом Господень превратился в какой-то такой склад. Слушайте, надо же! Тут и такое есть. В современных квартирах нет больших антресолей. А зря. Вспоминаю в детстве, когда мы залезали на антресоль. Мы начинали там разбираться. И чего там только не найдешь. Я недавно тут залез. Правда, не на антресоль, а в ящик, в котором меня долго-долго не было. Вот долго я туда не залезал, наверное, как долго? Ну, лет 30, наверное. Смотрю, там шнуры. Кругленький такой шнурочек с такими странными контактиками. Тут торчат 3 иголочки, там торчит 5 иголочек. С одного конца 3, с другого 5. Я понял. Старый магнитофон. Шнур для подключения. Те, кто помоложе и не видели таких шнуров. Вот примерно то же самое испытали и они тогда. Слушайте, тут книга Господня, книга закона Божия. Но это, конечно, не про шнуры. Это про то, что вдруг стало ясно, как мы до этого докатились. Почему Иудея вот в таком состоянии? Сегодня во многих церквях ровно так же пренебрегают Библией. Есть методы, есть новые изыскания, есть современные концепции, но не проповедуется старомодное Божие Слово. Перестаньте заморачиваться новомодными концепциями. Вернитесь к Божьему Слову. Это очень важно. Мы тут недавно разговаривали с одним человеком. Он говорит, а ты читал книгу вот такого-то автора? Я говорю, не, не читал. Ну, а вот этот читал? Не, не читал. А вот этого христианского писателя? Не, я про него слышал, конечно, я его не читал. Че ж ты читал? Говорит он мне. Я говорю, скажи, пожалуйста, а ты когда последний раз читал 4-ю книгу царств? Он говорит, ой, давно. Вот это симптоматично, друзья мои, для нашего современного христианства. Кстати, если вы перестанете слушать мои передачи, это нормально. Берите и читайте Божие Слово. Оно лучше, важнее и неизмеримо ценнее любых передач, в том числе и наших. Перейдем к 11 стиху, потому что здесь последствия чтения Библии. Да, чтение и изучение Библии не может остаться без последствий, потому что это меч обоюдоострый. 11 стих. «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои». И повелел царь Хелкии священнику, и Ахикаму сыну Шафанову, и Ахбору сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаи слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Чтение книги к чтению Библии приводит к настоящему покаянию. 23 глава, 2 стих. «И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей, и весь народ вступил в завет. Вот это покаяние. Царь Иосия фактически показывает, что надо не только слушать Божие Слово, но и жить им. Жизнь человека должна меняться. Израильтяне таким образом решили не просто читать Божие Слово, но и жить согласно ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Божие Слово приносит убежденность в грехе. Божие Слово также приносит покаяние в этом грехе. А покаяние приводит к конкретным действиям. И вот еще что интересно. Когда начинают люди каяться, кается один, кается другой, покаяние превращается в такую реку. Начинают каяться и те, кому, может быть, было как-то неудобно. Как-то не до этого, хотя понятно, что это странно звучит, неудобно каяться, но это ощущение, которое людям знакомо. И вот когда мы с вами читаем об этих событиях, когда мы с вами читаем о том, как Бог действовал в то время, в непростое время, вдруг появляется надежда и для времени нашего. А теперь смотрите, что сделал Иосия. Это фактически результат, зримый такой результат его покаяния. Для того, чтобы это найти, прочитаем вторую книгу Паралипоменон, 34 глава, 33 и следующие стихи. «И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих». Обратите, пожалуйста, внимание, «во все дни жизни его». Пока он жил, они были верны Господу. Что же он еще сделал? Сейчас мы будем читать слова, которые сегодня очень непопулярны. Но они перед нами. В 4 книге Царств, 23 глава, 4 и следующие стихи. «И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль», то есть на север, «и отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим, к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версави, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса Градоначальника, и ту, которая на левой стороне, у городских ворот». Вот такие действия. Я думаю, что эти действия среди некоторых людей были очень непопулярными. Но понимаете, какая вещь? Ведь Иосия не был популистом. Он был служителем Божиим. 10 стих. «И осквернил он Тофет, что на долине сыновей дома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху». Да, вот это тоже происходило, эта мерзость продолжалась. Вот он эту мерзость закрыл. Дальше и отменил коней, которых ставили цари иудейские, солнцу пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан Мелеха Евнуха, что в Фаруиме. Колесницы же солнца сжег огнем. Знаете, что я думаю? Я представляю себе газеты того времени. Я понимаю, что там не было газет, но вот если бы они были. Иосия идет против наших национальных традиций. Иосия не уважает людей. Иосия переворачивает то, что сложилось за многие-многие годы. Нет. Иосия восстанавливает служение Господу. В нашем сегодняшнем политкорректном мире об этом и говорить-то трудно. Я понимаю, что началось бы, если бы сегодня кто-то из правителей стал поступать так, как Иосия. Но Иосия совершает то, что надо было делать. Я хочу, чтобы каждый из нас задумался о своей жизни. Что в нашей жизни такого, что можно выбросить из нее? Представьте себе, что герою фильма «Ирония судьбы» вдруг сказали: «Ну, я понимаю, что вы каждый год 31 декабря с друзьями ходите в баню. Это у вас такая традиция. А откажись-ка ты от этой традиции». Я думаю, один из друзей, помните, самый такой убежденный, самый настойчивый, он был в начале фильма, точно бы сказал: «Ну что ты, как ты будешь отказываться?» И опять-таки это мелочи по сравнению с тем, что бывает, когда мы пытаемся отказаться от чего-то такого, что мешает нам служить Богу. А дальше события, которые просто поражают. 21 стих. «И повелел царь всему народу, сказав: совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля. И во все дни царей израильских и царей иудейских. Что? Да, вот именно. То есть при Сауле, при Давиде, при Соломоне не совершали Пасху? Да. Но продолжали себя называть особым, богоизбранным, возлюбленным Богом народом? Да. А как пересекается, как соприкасается, как сосуществует и то, и другое? Мы с вами сегодня помним слова о том, что Христос – Пасха наша. Вот когда мы отказываемся от Божьего Слова, когда мы отказываемся от верности Божьему Слову, вместе с этим происходит еще одно. Мы, вольно или невольно, отказываемся от Христа. И это серьезная история. Ну, то есть у нас куча традиций, у нас куча своих преданий, у нас куча рассказов. У нас куча правил, что делать, чего не делать, а к чему идти, к чему не ходить, как поступать, как не поступать. Но Христа во всем этом нет. Скорее остается любовь к правилам, скорее остается любовь к каким-то установкам, к традициям. Только Христа с его любовью уже не остается. Вот это относится и к нам тоже. Вера без Христа превращается просто в религиозность. Вера без любви к Господу – это уже не вера. Вера без спасительной жертвы Иисуса Христа никак не может нас спасти. Потому что веровать в какие-то религиозные установления, надеяться, что эти установления нас спасут, это все равно, что веровать, что я могу положить помидор себе в ботинок, и этот помидор меня спасет. Да, что-то выглядит гораздо более религиозно, чем этот помидор в ботинке, но настолько же абсолютно бесполезно. Наш современный народ может спасти только возрождение. Другого варианта уже не остается. Вот никакие законы, никакое законотворчество, да, все это бесполезно. Ничего хорошего из этого не будет. Только возрождение. Иначе никак. 23 стих. А в 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И смотрите дальше последствия. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в доме Господнем. Вот так действует Бог через свое слово. Знаете, почему многие и сегодня боятся, что люди будут читать Библию? Потому что, когда мы читаем, изучаем и понимаем Библию, мы начинаем меняться. А вы, друзья, когда вы последний раз каялись в безразличии по отношению к Богу? Если это ваша проблема, если Слово Божие, дело Божие вас не касается, то этот вопрос к вам. Когда вы последний раз каялись? И что мешает вам каяться сейчас? Кстати, скоро иудейский народ будет уведен в вавилонский плен. И вот это пробуждение – это последняя возможность услышать. Больше такой возможности не будет. Хотя, конечно, будет, но только через пророков, которых откажутся слушать. Подробнее поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.